Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Товарищ Гитлер повесит Черчилля. Гвардия попаданцев. Британию на дно. Спасти державу. Мировая революция попаданцев. Спасти СССР. Попаданец Берия в пенсне. Медаль за город Вашингтон. Это не бред. Это заголовки романов о попаданцах. В российской приключенческой литературе крайне популярен этот жанр. Счет таким книгам идет на сотни, если не на тысячи. Что россияне хотят исправить или улучшить в прошлом? Что это говорит нам о травмах массового сознания? И почему у России такие болезненные отношения с собственной историей? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете корреспондента Антона Сергиенко.
В России любят переосмысливать прошлое и делают это в том числе и через литературу. В книгах о так называемых попаданцах герои часто оказываются в прошлом с целью изменить ход истории, победить врагов, предотвратить ошибки вождей или просто улучшить жизнь. Это показывает желание авторов исправить несправедливости истории и найти идеальное прошлое. Многие считают, что у России мог бы быть иной путь, если бы в ключевые моменты все сложилось иначе. Точнее, иначе, по мнению этих писателей. Такая популярность альтернативной истории может говорить о глубокой травме коллективного сознания. Века потрясений, войны, революции, распад СССР оставили фантазии переигрывания прошлого. Авторы таких произведений ищут в прошлом ту точку, где можно было бы повернуть именно туда. Отличительными особенностями таких произведений почему-то всегда являются захват новых территорий, покушение, шпионаж, раздача важных советов вождям и царям и доказательство права на мировое господство. Главные герои обязательно обладают такими навыками, что меняют исторические цепочки и формируют подходящее взглядом автора мироустройство. Стоит отметить и название таких произведений. Например, «Медаль за город Вашингтон», «Позывной Колорад», «Царь из будущего», «Повесить Черчилля», «Лондон должен быть разрушен» и многие другие. Таких книг сотни, если не тысячи. В итоге вместо осмысления реальной истории часто создается миф, удобный для современной политики России. Какие сюжеты раскрываются в такой литературе? Кто читает такие книги? И что это говорит о травмах массового сознания?
Это был сюжет Антона Сергиенко. А к нам по скайпу присоединяется экономист Дмитрий Некрасов, директор CASE – Center for Analysis and Strategies in Europe. Добрый день, Дмитрий.
Здравствуйте.
Вы несколько лет назад написали такой обширный пост о попаданцах. Действительно сложно пройти мимо этой литературы. Человек, который, так сказать, любой, там, особенно в местах массового скопления граждан, типа вокзалов или метро, таких на ларьках, на лотках таких заголовков десятки лежат. Но ведь, по идее, жанр-то не чисто российский. Это же еще Марк Твен, «Янки при дворе короля Артура», да?
Ну да, да. Забавно, что я об этом когда-то написал, это было задолго до войны, несколько лет назад, и как-то забыл. И вот тут Facebook же он напоминает, и увидел, насколько как полушуточная такая история с обзором этого жанра, ну, как сказать, имела некоторую предсказательную силу относительно будущих событий. Да, подобного рода литература, она есть в разных странах. Я вот тогда, когда смотрел, я насчитал порядка 600 только на одном ресурсе книг такого жанра, российском, сейчас, я думаю, больше, да, и все, что мог гуглить на доступных мне языках, нашел меньше 30 такого типа книг во всем остальном мире. То есть диспропорция, ну, хорошо, российский, не российский, там, может, и украинский, там, это вопрос русскоязычный, да, то есть, условно говоря.
Или постсоветской, так скажем, постсоветская литература.
Да, постсоветская линия. И, ну, это вообще само по себе довольно интересно, тот факт, что так много книг такого рода. Но гораздо интереснее другое. О чем эти книги? Ну, понятно, что, как везде, очень много просто приключенческой литературы, ну, там, не знаю, там.
Ну да, здесь же очень важно, потому что вот «Янки при дворе короля Артура» и вообще, собственно, сама пружина повествования в том, что сталкиваются два временных пласта, да, и на вот этом зазоре создается динамика. Но в российском же случае совершенно другое. Там люди, they are on a mission, да, у них миссия какая-то в прошлом есть.
Ну не во всех, то есть еще раз, нельзя говорить, что вся эта литература именно вот с этой миссией, попаданца с этой миссией, да, примерно половина – это просто приключенческая литература. Однако история про то, что человек, попав в прошлое, пытается к лучшему изменить судьбу не мира, нет, господи, мир, не человечество, а именно судьбу Московского царства или страны под названием там, СССР, чтобы он как можно больше захватил, стал еще более великим, еще более могучим и победил всех своих спасатов. Но это у нас, ну, буквально, ну, понятно, что я не в силах был, сошел бы с ума, если прочитал все 600 романов, хотя там, где были возможны аннотации, я все читал там сюжетные ходы, а какие-то просматривал. У меня нет такой прям жесткой статистики, но примерно, думаю, около половины имеют именно эту линию. И то есть они исправляют именно историю в пользу страны. Это очень важно, вот я подчеркиваю. Например, ну, один из самых таких концентрированных моментов, куда эти люди попадают, это перед Второй мировой войной, ну или же в начале Второй мировой войны. И там это вот особо ярко бросается в глаза. То есть, предположим, попади я там в эту ситуацию. Ну, какая задача, даже вот если я не просто хочу жить, и я эгоист, и сбежал просто на Кубу, и живу там спокойно, да, а если я хочу что-то вот изменить, ну, с точки зрения здравого смысла, ну, надо предотвратить бойню. Ну, хотя бы насколько возможно предотвратить бойню на десятки миллионов людей. Как сказать, рычаги для предотвращения этой бойни лежат отнюдь не в России, да, это скорее надо там ехать куда-то... Неважно, писать какие-то статьи, публиковать там, или там, обращаться к англо-французам или еще куда-то. Ничего подобного никто не предпринимает. Все начинают, герои подобных странного жанра, рассказывать Сталину, как правильно выиграть те или иные сражения. Некоторые вообще советуют ему, как избежать разрыва союза с Гитлером, который, как мы помним, наблюдался в начале войны. Это тоже довольно популярный ход. Я, ну, больше 10 книг, наверное, нашел примерно с этим ходом, что надо, конечно, этих гадов всех англосаксов.
Там, да, вот меня удивило, извините, прерву, потому что я тоже посмотрел сейчас, и довольно много книг, в которых фашисты не являются главным врагом. Вот это вот то, что я прочитал вначале, товарищ Гитлер, то, что вообще, так сказать, Гитлер может быть союзником Сталина, и что настоящее это зло – это англо-американский мир. И вот, собственно, не додавили тогда.
Да-да-да. Идея, как уменьшить потери, вообще, вот, ее вообще не присутствует. Главное, чтобы Константинополь захватить, там, не знаю, чтобы как можно больше территории забрать. Но даже в том случае, когда, окей, там, все-таки воюет с Гитлером, ну, в реальной истории СССР было куча опций, чтобы меньшей кровью победить Гитлера. Ну, даже, допустим, если уже война началась, идет там странная война на Западном фронте, но можно было ударить в спину, когда... Идет война там, в мае 40-го, условно говоря. Можно было, ну, в целом, ну, то есть, если ты раньше, можно было в целом там не заключать пакты Молотова-Риббентропа. Можно было, ну, много чего можно было сделать, чтобы, условно говоря, уменьшить потери. Тем не менее, все, как бы, в основном выбирают момент более поздний, когда Франция уже захвачена. Вот Франция должна быть уже захвачена, чтобы мы были еще более великими. Понимаете? Это очень забавная история. Ну и в других временах, тут же вопрос не только про Вторую мировую, все время как бы главная задача такого попаданца – это расширить территорию империи или союза. Это вот самое главное.
Кстати, то есть это государственный. Вот здесь, да, тоже интересный момент в попаданческой литературе, даже если сравнить с теми же Янкой при дворе короля Артура, это то, что люди отправляются в прошлое с оружием. То есть, условно говоря, одна из главных фантазий вот этого попаданческого автора, это, скажем, отправить человека на Куликовскую битву с Калашниковым, да, и с танком там Т-72. Или, не знаю, пойти на ледовое побоище с вертолетами. Вот нам бы в прошлое, да, современное оружие. То есть, вот это как бы экстраполяция войны, экстраполяция насилия российского оружия в прошлое.
Ну, да. И здесь, ну, наша общая черта, которая, в общем-то, объединяет не только население России, но и ее правителей, недооценка важности социальных технологий. Ну, как бы всегда, даже если не только оружие, но просто, ну, мы принесем новые станки в эпоху Ивана Грозного. Но даже если предположить, что пришел такой попаданец и принес новые станки, то станки ничего не изменят. Станки скопируют завтра соседи. И они будут все равно более развиты, чем вы. Какие станки бы вы все не принесли? Для того, чтобы придумывать новые станки, нужны институты, нужны социальные технологии. Как вот, для того, чтобы у вас был флот, нужно не порты завоевывать. Это порты, там, не знаю, там, и до Петра были, и до Ивана Грозного у России был выход к Балтике. И не нужны, и корабельные технологии не нужны. Для того, чтобы у вас было развито купечество и там, морские перевозки, которые, несмотря на завоевание выхода к Балтике, на самом деле никогда серьезного коммерческого флота у России не было. И большая часть перевозок в Россию она осуществлялась теми же самыми немцами, датчанами, кем угодно. Но для того, чтобы у вас был флот, вам нужны страховые компании. Как вот показывает история, там, начиная там, Генуи, Венеция, ну, множество примеров, для того, чтобы было внешнее торговля, там, торговое мореплавание, вам не корабли нужны. И, упаси Боже, не порты. Вам нужны нормальный развитый рынок. И точно так же, я имею в виду финансовый рынок. И чтобы у вас случилась промышленная революция, вам не нужно паровой двигатель притащить в 15 век. У вас должен быть развитый рынок ценных бумаг. И промышленная революция случается там, где есть нормальный развитый рынок, позволяющий отдельным людям проявлять инициативу и привлекать деньги по своей инициативе.
Ну да, вот здесь вот очень интересно, как, действительно, как вот экономист говорит, что действительно людям нужны не девайсы, а институты. И вот в России вот это технократическое мышление, то, что вот мы-то, так сказать, технологии завезем с Запада, и на них наш мужик заработает, вот как Сталин говорит, посадим мужика на трактор, посадим мужика на автомобиль и покажем Западу, кто есть кто. Посадили, и, в общем-то, ничего не получилось с точки зрения, да, создания такого развитого современного общества следующей промышленной генерации. Действительно, и вот попаданцы – это тоже, это люди с таким с государственным мышлением, с современным российским оружием, которые пытаются изменить прошлое при помощи вот таких вот интервенций технологических. Дмитрий, а в какие эпохи, вот если посмотреть статистически, вы такой обзор сделали, в какие эпохи прежде всего отправляют авторы своих попаданцев?
Ну, самый большой пласт – это Вторая мировая. Второе – это, условно говоря, Николай II.
Последние годы, наверное, годы перед революцией.
Ну да, то есть, ну да, как спасти империю, не допустить ее до революции.
А, спасти империю, прям, ну да, готовый заголовок.
Да. Это вот спасти империю тоже, наверное, всегда спасти империю. Третье, это Советский Союз, как спасти другую империю от развала. То есть тут, в принципе, логика совершенно одинаковая. Причем, вот в этом отношении тоже отправляющиеся туда люди... Вот полностью, казалось бы, вот есть какой-то исторический опыт. Мы, в общем-то, прошли, понимаем, что в реальности произошло. И вот люди, которые, ну, как бы пишут эти книги, такое впечатление, что этот опыт совершенно не усвоили. Ну, то есть, ну, грубо говоря, там, Российская империя образца там, начала 20 века, у любого нормального, вменяемого императора может быть только одна задача. Как бы выгнать Польшу, там, как наименее болезненно, безболезненно демонтировать, ну, хотя бы какие-то наиболее взрывоопасные элементы империи. Просто их как-то выгнать, отделить, включить в какую-нибудь там союзную операцию, чтобы вот все это произошло без внутренних серьезных катаклизмов. Потому что, понятно, что ура патриотов и других идиотов всегда хватает, и любые твои действия на демонтаж империи, направленные тебя, конечно, самому могут и снести, но как-то это надо разумно делать. А люди ровно наоборот там хотят захватить Балканы и Стамбул. Но это вот зачем Российской империи 1900 года еще Балканы и Стамбул? Ну, что, вот уже совсем. То есть и так непонятно, как вообще всю махину удерживать, как, что с этим делать, как можно удержать ситуацию более-менее под контролем. Не, ну давайте еще, конечно, Стамбул добавим, и вот тогда уж точно ничего сделать невозможно. Ну и в том же самом ключе и про СССР можно поговорить. Ну, просто не знаю,
вот интересно, да, смотрите, вот вы говорите, спасти империю, спасти СССР. То есть такое ощущение, что прошлое представляется им в виде катастрофы. Все время надо что-то спасать, все время надо что-то менять. То есть, с одной стороны, учебники истории нас учат, что у России великое прошлое, шли от победы к победе, от расширения к расширению. А с попаданцами оказывается, что все время нужно в прошлом что-то спасать. Вот я даже не могу представить другие, много других таких наций, которые все время как хотели бы, чтобы Америка что-то в прошлом как хотела какую-то катастрофу предотвратить.
Да, если мы говорим про мировых, ну, то есть про западную литературу, про попаданцев, которые, ну, во-первых, гораздо меньше, во-вторых, такого сюжета там нет. Единственная империя, которую они спасают, это Римская. Вот Римскую империю, да, там есть целый набор товарищей, которые туда попадают, но, мне кажется, все-таки в этом контексте Римская империя – это скорее как спасти цивилизацию.
Ну да, это вообще общий такой собирательный образ.
К Христу отправляются. То есть там есть набор сюжетов, ну, которые в некотором смысле аналогичны, но они, ну, как сказать, они не аналогичны в том смысле, что они направлены все-таки все равно на благо человечества, а не на благо, ну, как бы мы ни понимали это благо, понятно, что там люди верующие могут там воспринимать, не знаю, там, спасти Христа или что-то.
Ну да, не ходи, не ходи ночью в Гефсиманский сад, не верь Иуде.
Да. Ну, а наши-то нет, у наших таких вообще человечество это скорее враги, нет. Но главное, чтобы мы приземлиться-то еще немножко оттяпали у кого-нибудь. Это самое важное.
Ну, то есть, смотрите, получается, что действительно романы попаданческой литературы, она реконструирует вообще весь государственный миф, да, весь миф о российской истории. Во-первых, вот эта вот легкость технологической модернизации, что, так сказать, чудо-оружие, чудо-технологии, оно решит все проблемы. А во-вторых, что главное – это прирастание мощи государства, прирастание земли и постоянное выигрывание войн. То есть, фактически, это проецируется в прошлое, да, в некое катастрофическое прошлое, вот эта вот идеология настоящего.
Да, совершенно согласен. И у нас просто так сложилось, что еще с Карамзина у нас преподается история как...
Государство.
История государства, да, история государства и государей. Не история, вот как, допустим, там можно по-разному относиться, но все равно, там, как вот у Акунина, там, условно говоря, все-таки он пытается показать, как жили люди. Да? Все-таки есть какое-то еще одно измерение, что вот бытово было так. Вот эти жили так, ну...
Ну, понятно, история повседневности, история семьи, история человека, история нации, народа.
Да, культуры, чего угодно. Да, у нас вся культура через запятую в конце. А вот если... Ты с детства воспринимаешь историю как историю государства и государей, и у тебя все время описан хороший государь, как тот, кто оттяпал землицы, а плохой, который ее отдал, хотя, как правило, наоборот, это, как я говорю, единственная война, завершение которой в России нужно праздновать, это крымская. Это, ну, то есть, как правило, выигранные войны делали хорошо, плохо населению, а проигранные хорошо. Но, то есть, ну, потому что
запускали какие-то реформы. Подвигали к реформам или к революциям, да, как российско-японская война. Да. Последний вопрос здесь в этой части хотелось бы обсудить. Вот как раз вы упоминаете, что история как история государей. И ведь люди, они... В тела государей тоже постоянно отправляются, да? В чьи тела прилетают попаданцы? Наверное, Сталина.
Это очень широкий. Нет, Петра. Ну, Иван Грозный очень любит Ивана Грозного. Некоторые Бориса Годунова, как ни парадоксально. Петра Первого, конечно. Не обязательно государей, на самом деле. Многие там советников каких-то государей. То есть это все. Ну, Николай Второй, наверное, самый популярный товарищ. Вот. Сталина почему-то... В основном все ему советуют.
Боятся. Да. В Сталина боятся. Видимо,
это настолько сакральная фигура для такого рода людей, что это святотатство. Ведь в Иисуса же не вселяются. Вот в Сталина, видимо, по той же самой причине. Ну, я так сейчас я опять шучу. То есть, это понятно, что я не специалист по литературе, и я не... Ну, это в некотором смысле такая...
Не, ну, понятно, но здесь вы все-таки да, провели такой интересный анализ вот этой литературы, особенно в сравнении с западной, и действительно интересно, насколько она воспроизводит все наши мифологии об истории. Мы сейчас прервемся и вернемся к нашему разговору с Дмитрием Некрасовым буквально через мгновение.
Привет, я Полина Галуева.
Я Виктор Кульганик.
В этом году исполняется 10 лет со дня убийства Бориса Немцова. Дело до сих пор не раскрыто.
Мы придумали подкаст «Мосты Немцова», где пытаемся понять, можно ли заниматься политикой и при этом оставаться человеком, и насколько эта модель эффективна в России.
Мы поговорили о Немцове с самыми разными людьми, членами его семьи.
Боря, конечно, учился очень-очень хорошо.
Людьми, с которыми он работал.
И вдруг выяснилось, что он нужен. И вдруг выяснилось, что он может. И вдруг выяснилось, что на него надеются.
С теми, кто лично не знал Немцова, но для которых он был и остается значимой политической фигурой.
Немцова, насколько я понимаю, туда привлекли как именно физика.
Слушайте подкаст «Мосты Немцова» с середины января на всех подкаст-платформах и смотрите его на YouTube.
Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о попаданцах. Литература, фантастическая литература о людях из современности, которые, вооруженные автоматом Калашникова, знанием, технологиями современности, возвращаются в прошлое, как правило, прошлое России, и пытаются что-то исправить. Дмитрий, давайте, раз у вас такая тема, она довольно литературная, фантазийная, давайте немножко тоже пофантазируем и представим, а если бы мы были попаданцами, если бы у нас была возможность отправиться в какие-то прошлые эпохи России, куда бы мы пошли и что бы можно было бы сделать? Вот если бы вам, скажем, сделали задание написать роман о попаданцах, который соответствует вашему представлению?
Ну, я думаю, что наиболее продуктивно было бы, конечно, действительно, эпоха Николая II, потому что, ну, скажем так, если брать эпохи пораньше, каким бы прогрессорством ты ни занимался, все равно вероятность сохранения твоих достижений, она... Ну, как сказать, она низка, она, по крайней мере, ну, слишком много чего может потом произойти, разных социальных катаклизмов, которые бы, и, может быть, даже вызванных твоими же собственными там какими-то изобретениями, достижениями, которые бы все перечеркнули. Все-таки к моменту там конца 19 века, когда, в общем-то, весь мир находился в состоянии уверенности в том, что вот она, цивилизация, победила, что впереди нас ждет только прекрасное будущее, вот этот вот и, ну, не знаю, там, технооптимизм, ну, вообще любой оптимизм, то есть, ну, мне кажется, это пик цивилизационного оптимизма.
Ну, такая, да, который... жюльверновская эпоха, как, да, все летит, все крутится, подводные лодки плывут, Наутилус плывет и так далее, да, Титаник плывет тоже.
Ну, как мы знаем, подводные лодки потом проявились немножко в другом качестве, крайне неприятном. Мы знаем, что все это перечеркнуло Первая мировая война.
Да.
Она разрушила все. То есть, ну, грубо говоря, большая часть всех катастроф 20 века, начиная от, условно говоря, там, социалистических или нацистских режимов, и заканчивая развалом колониальных империй, которые... Ну, для большинства стран мира, ну, для многих, по крайней мере, колоний, вряд ли можно рассматривать как позитивную историю. И эти колониальные империи, как та модель глобализации, которая существовала на начало 20 века, они бы так тоже не было бы необходимости столь быстро и столь нелепо их демонтировать, если бы мир больших империй не самоубился. Да? Соответственно, параллельно очень много вещей, связанных с, ну, скажем так, системой государственного управления. Все-таки, опять-таки, популистские режимы, вот, всеобщее избирательное право, при таком одурманивании масс-медиа, оно все это, все детище 20 века. Причем они во многом потому и возникли, что были демонтированы аристократические системы, ну, мы понимаем, что в Англии, допустим, начало 20 века была какая-то там демократия, да, но это была не демократия в нашем текущем понимании. Там и право голоса было не у всех, и очень большая роль была все-таки потомственная аристократия. Аналогично все было и в Германии, и к аналогичному могла бы прийти Россия. И если думать, опять-таки, я все-таки, когда я говорю про попаданство, я думаю об интересах мира в первую очередь, а там уж какой-то страны, это там в третью, что называется.
Понятно.
Вот предотвратить Первую мировую войну...
А как, Дмитрий? Это что, поехать в Сараево, отвести руку Гаврилы Принципа?
Ну, это был повод. Это был повод. Нет, на самом деле, в реальной истории Николай II мог вполне себе не допустить Первой мировой войны просто, ну, я имею в виду, конкретно в той ситуации, которая касалась ультиматума Сербии, в августе 14-го, в июле, да, оно все... мог бы просто остановить он, просто зная, ну, имея послезнание, да, это там ничего не нужно, там же, это знаменитая ситуация, когда он, кто-то же выходит из кабинета с телеграммой, обмен этими телеграммами с Вильгельмом, и когда, выходя, оборачивается Николай II, сейчас не вспомню действующее лицо, и там, может быть, не отправляет, задумался, да нет, отправляй, ну, то есть, условно говоря, это-то можно было сорвать. Другое дело, что понятно, что, как нас учили в школе, и согласно учению марксистов, которое, может быть, и не вполне отражает действительность, но что там были империалистические противоречия, что было очень много вещей, которые были не поводом, а причиной. И, ну, в общем-то, ну, мы помним, что там и марокканский был кризис до этого. Ну, было много. Были балканские...
Нет, ну, и в целом, войны, культурно, есть... культурно, конечно, Европа была готова к войне, и, так сказать, и очень многие течения в культуре, и сами противоречия, конечно, были достаточно серьезные.
Да. И в этом смысле, конечно, не факт, что удалось бы, даже обладая полномочиями и ресурсами Николая II, совершенно не факт, что удалось бы избежать все-таки глобальной мировой бойни, которая, ну, еще раз, ну, наверное, самая большая катастрофа за последние несколько столетий на пути движения цивилизации, да, там, не знаю, может быть, сравнимая с чумой 14 века, там, ну, как, да. Когда у вас просто разрушается цивилизация, и на самом деле все пошло не туда. Ну, по крайней мере, хорошо, но нельзя было бы, не удалось бы совсем, как сказать, предотвратить войну, но можно было бы, по крайней мере, уменьшить ее масштабы. И, по крайней
много мере, чего можно, вот я думаю, а если бы, скажем, пломбированный вагон с Лениным пустить под откос?
Ну, бог с ним, с Лениным, нет.
А вот это, вот, кстати, это интересно. А если бы вынуть большевиков из этого уравнения, если бы Россию оставить на уровне февраля 17 года? Буржуазно-демократическая революция, конституционная монархия, дальше парламентская республика. Может быть, Россия пошла бы по буржуазно-демократическому пути?
Ну, не вижу ни малейших шансов. Ну, во-первых, для этого надо было сначала выгнать Польшу, Закавказье, Среднюю Азию, надо было всех сначала выгнать и оставить хотя бы в рамках национального государства, и то все равно шансы были бы минимальны. А из февраля 17-го альтернативы-то были только две. Это была фашистская диктатура или коммунистическая диктатура. Я в целом, ну, фашистская не плане обязательно, фашистская – это не обязательно Гитлер, да, давайте под фашизмом понимать более широко, и там Муссолини, Салазар, Франко и так далее. В моем сознании фашистская диктатура гораздо лучше, чем коммунистическая.
Но, ну, Корнилов хотел спасти.
Да, хотел. А вы знаете, вот не видели никогда формы батальона личной стражи Корнилова? Но это вот эсэсовская форма один в один.
Они, да, черная.
Они с него срисовали, а не наоборот. Ну, вообще, тоже я помню, у меня очень плохо с фамилиями. Какой-то там из черносотенцев в Германии 30-х годов писал, что типа... Как они вообще все у нас косплеят, вот, все у нас взяли, вот, вообще полностью выполняют нашу программу. То есть, ну, в некотором смысле родиной, ну, слово фашизм, может, неправильно здесь, но родиной вот тех корпоративистских движений России и была. Она была одной, по крайней мере, из родин. И они могли прийти левые. Само собой, так просто, особенно без демонтажа вот всех этих национальных окраин, без ликвидации избыточных противоречий, которые загоняют... Они вас автоматически загоняют в тупик. Вы не можете... То есть у вас, грубо говоря, с одной стороны там национально-освободительные движения неизбежно начнутся, ну, век такой был. А с другой стороны у вас внутри будут очень популярны шовинисты, которые будут с ними бороться. И у вас шовинисты совершенно демократическими методами придут к власти и все порушат, дабы не допустить развала империи. Тогда же они в то же самое верили, что и нынешние читатели попаданческой литературы.
Хорошо, с этим понятно. А если перед Второй мировой войной, в конец 30-х, отправить попаданца, что бы вы могли сделать?
Ну, смотри, куда отправить и какой...
В Россию. В СССР, Россия. Сталинский.
Ну, из России надо сразу бежать пытаться как-то, если удастся. Ну, я боюсь, что, ну, скажем так, я не рассматриваю усиление Советского Союза по итогам Второй мировой войны как какой-то позитивный факт. То есть, ну, там, разгром фашизма – это позитивный факт, безусловно. Но разгром фашизма желательно одновременно с разгромом коммунистической диктатуры, в смысле, сталинского государства – был бы еще более позитивным.
Да, Дмитрий, это прям мои мысли. Я уже давно об этом пишу и говорю, что, собственно, Вторая мировая не довоевана в том смысле, что свободному миру противостояли две страшные диктатуры, но только одна из двух была разгромлена. Вот, да, так что...
Да. В этом поэтому, смысле... конечно, надо как-то помогать не Сталину, потому что как он эти знания, он ими распорядится для очень плохих целей. То есть, вот, ну... Ничего позитивного вообще не вижу. То есть в том, чтобы дать ему дополнительные знания.
Он хорошо, перед... давайте еще одну эпоху попробуем. А да. Если бы нам дали сейчас возможность, тем более, что мы сами там были, и сами что-то в самих себя перенестись или в людей, принимавших решения в конце 80-х, начале 90-х. 89-й, 91-й год. Что бы там, в этом историческом узле, можно было сделать?
Ну, а мне кажется, что на самом деле мало что можно было изменить. Тут все-таки...
Да ладно.
То есть, нет, можно было, там, не знаю, оказавшись в Горбачеве 85-го года, ну, наверное, можно было бы действовать как Дэн Сяопин. Не заниматься первоначально там политическими реформами, а заняться сначала экономическими, а потом бы уже перейти к политическим. Но в целом масштаб противоречий и проблем советской и как экономики, так и идеологической системы, и, в общем-то, и
место общество, в Индии... Дмитрий, все-таки общество было другое. В России не было миллиарда китайцев, из которых большая часть могли жить на чашке риса в день. Был огромный уже модернизированный проект с десятками миллионов людей в городах, образованные, более-менее открытые миры. Был советский средний класс, да, как Андрей Фадин писал, социолог. Я думаю, что китайский путь для СССР был закрыт.
Ну, китайский путь в том плане, что строить все на дешевом труде, конечно, да, закрыт. Но китайский путь в том смысле, что сначала начать экономические реформы, сделать либерализацию хозяйственной жизни, а потом, ну, или вообще не переходить к политическим реформам, либо переходить к ним плавно, он бы, конечно, сгладил ситуацию. То есть можно было бы пройти наиболее тяжелую ситуацию, опираясь на репрессивный аппарат. Но в целом, я, честно говоря, то есть... Скажем так, если из 85-го года брать те развилки, которые были перед СССР, некие вероятности, я считаю, что в целом все сложилось довольно неплохо. Могло бы закончиться гораздо больше крови и бардаком. И тот факт, что так, как получилось, ну, как бы, конечно, не идеально, но в целом, наверное, из 100% вариантов, ну, это там верхние 20. Сделать еще лучше, наверное, было можно, но, ну, то есть... Слишком много, инерция событий была слишком велика. То есть СССР надо менять, ну, в самое позднее, в начале 60-х. Вот это самая поздняя точка, там, ну хорошо, в конце 60-х, там, косыгинские реформы. Вот здесь еще там можно было там куда-то там повернуть.
По какому? По чешскому пути? Может быть, что вот эта пражская весна, 68-й год, отправить по такому гуляшному социализму венгерскому или по пути пражской весны?
Ну вот «Пражская весна» – это как раз-то пример того, что, ну, сразу бы все сломалось, как оно сломалось у Горбачева. При таком количестве противоречий, при неизбежном освобождении любых национальных движений по периметру очень многонациональной, многоукладной, сложной страны, любая политическая модернизация, поставленная вперед экономической модернизации, она ломала систему в 60-х. Тут без вариантов, все равно сломалось. То есть тут вообще как бы никуда. Нет, надо было начинать, да, конечно, там, какие-то югославский плавный переход. По большому счету, косыгинские реформы, они в некотором смысле и опирались на югославский опыт, а особенно зная, что в 70-е подорожает нефть, можно было, в принципе, вот там, после 73-го года купировать те проблемы, которые бы неизбежно возникли при трансформации, этими нефтедолларами, а не затыкать ими, не поддерживать ими неэффективную систему, а использовать их для модернизации. Но это все равно было довольно сложно. То есть, да и потом, вообще, спасать СССР – довольно странная задача. Я вот не хотел бы этим заниматься.
Нет, дело не спасать СССР, а может быть наоборот, что в конце 91-го года российские реформы можно было по каким-то другим рельсам пустить, провести более глубокую, я не знаю, очищение системы, иллюстрацию.
Ну, а я вообще не сторонник иллюстрации и вообще считаю, что...
Полный распуск КГБ.
Я боюсь, что мы бы все равно не вышли из той культурной матрицы. То есть тут... Очень много было предопределено. То есть, мне кажется, как раз большая часть развилок, про которые мы любим говорить, говоря о 90-х, это развилки, которых не было. Вот были развилки, которые были, а вот развилки того, что будет вот реваншизм, что будет запрос на сильную руку, что будет разочарование в демократии и рынке, это было неизбежно. Уже с 91-го года это было неизбежно.
К вопросу о сильной руке. А как вы относитесь к этому толстовскому вопросу, да, о роли личности в истории? Убить тирана. Вот, скажем, отправлять в прошлое людей, которые могли бы, ну, не дали бы родиться, положим, там, Ивану Грозному, Сталину, или, скажем, не появиться на свет Путину. Вот как вот такие варианты? Что, история была бы другой?
Ну, все зависит от конкретной личности в данном случае. Смотрите, ну, мой общий взгляд, он звучит примерно так, что в большей части исторических процессов роль личности реально минимальная, все строится из больших чисел, которые давят и предопределяют узкий коридор возможных сценариев. Но если мы подходим к какой-нибудь точке бифуркации, ну, каковой был тот же самый 17-й год для России или там французская революция, там эпохи, ну, допустим, якобинской диктатуры, то там, да, там одна личность может много переломать. То есть, условно говоря, возможно, Наполеон был предопределен. Но его место мог занять не такой человек, как Наполеон, и это бы сильно, ну, как бы...
Изменило облик революции.
Да. Гитлер, тот факт, что обратно там собирать, типа, разделенный народ, вот все то, что делал Путин, ну, они, на самом деле, по одной и той же самой линии шли, да, но это, наверное, было неизбежно. после унижения Версаля и всего прочего, наверное, запрос был на это столь силен, да и даже тот факт, что ему все это сдавали, потому что, ну, как бы, ну, было и среди союзников ощущение несправедливости Версальской системы. Но то, чтобы устроить прямо вот войну-войну, вот, вот, вот здесь тут роль Гитлера велика. Ведь все же вокруг, то есть весь Генштаб, все были против. Все, ну, то есть, вот на самом деле здесь это была очень важная точка. То есть он это лично в значительной степени.
Ну да, здесь, конечно, вопрос. Вы знаете, да, заканчивая разговор в этом смысле, я вспоминаю, вспомните, наверное, потрясающее совершенно завершение фильма «Иди смотри». И когда вот этот вот мальчик-партизан Флёра, белорус, он когда видит, на глазах у него происходит это чудовищное насилие, когда он сидеет, мальчик, седой мальчик, и он находит в луже лежащий портрет Гитлера. И он начинает стрелять в этот портрет Гитлера. И портрет в луже он начинает отматывать время назад. Он стреляет в уже зрелого Гитлера, стреляет в молодого Гитлера, стреляет в Гитлера-студента, стреляет в Гитлера-школьника. И потом он зависает, где Гитлер уже новорожденный, где Гитлер-младенец. И вот это кончается, что он не может выстрелить в Гитлера-ребенка, сидящего в детской коляске. Это очень сильный финиш, финал этого фильма. Ну что ж, Дмитрий, спасибо за этот разговор. Я думаю, что очень интересно, что я думаю, все-таки в итоге мы все имеем ту историю, которую заслуживаем. И попытки изменить ее говорят скорее о травмах наших, да, о травмах коллективного сознания, чем о каком-то историческом творчестве. Дмитрий Некрасов был в гостях у нас сегодня в программе «Археология», а мы продолжим наш разговор буквально через мгновение.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о попаданцах. Литература о попаданцах и сам сюжет попаданчества. Рассуждает об этом литератор Мария Галина в разговоре с Антоном Сергеенко.
Дело в том, что другая линия, очень популярная и очень востребованная, это линия та, которая условно называется «попаданцы». Это совершенно другая линия. Это романы, которые выходили в куче разных издательств. Их было очень много, они были очень популярны. И вот эта вот линия попаданцев, она действительно феномен, в отличие от этой. И она как бы заслуживает очень серьезного исследования, потому что это было проявление уже тогда, показатель чудовищного ресентимента. Потому что, собственно, в чем заключался смысл? Что вот сейчас кто-то попадет в болевые точки истории, да, из наших умных, то это спецназовец, то это айтишник, да, то это выживальщик, то это кто-то десантник, да, кто-то еще. Значит, и сейчас он все поправит. Да? Вот он попадет в ту ключевую точку истории, где все пошло не так. Или наоборот, все пошло так, но будет еще лучше. Да? Значит, этих романов их были тысячи. Вот буквально можно было насчитать тысячи этих романов. Это чисто, да, я бы сказала, еще это суто российское явище. Да? Значит, нигде больше этого не было, ни в какой постсоветском, да, пространстве. Только это было рассчитано только на Россию. Значит, и какие были болевые точки? Я специально просто посмотрела статистику в свое время. Да? Это были проигранные войны. Это были какие-то смутное время, да, вот это вот все, что было. И выигранные войны их абсолютно не интересовали. Вот кажется, что довольно блистательное время с точки зрения имперца, да, это правление Екатерины. Вот так хорошо у нас, значит, вот мы расширяемся, у нас аннексия, у нас крутая Екатерина, значит, у нее там любовники, у нее победы, значит, давайте мы сейчас напишем, как наш какой-то попал туда, стал любовником Екатерины. Ничего такого, потому что это время не является временем ресентимента, да? Значит, а вот какие-то лузерские, да, ситуации, значит, и, собственно говоря, вот вся вот эта вот литература попаданчества – это такой ресентимент. Я думаю, что вообще, если бы западные специалисты изучали все это более внимательно, они бы давно уже поняли, что к чему, да, и куда все это идет. То есть вот для меня лично это абсолютно понятно. Но это же никто всерьез не воспринимает. Это же вот, ну, это Pulp Fiction, это несерьезно, это какая-то фантастика, да? А фантастика – это показатель, ну, настроения социума до какой-то степени, а до какой-то это проекты, пропаганда, вот надо как-то отделять одно от другого. Ну, как бы так. Ну, понимаете, я делала доклады на каких-то международных конференциях, ну, начиная там где-то с 2010 года уже, может быть, даже раньше. И, естественно, что я показывала аннотации обложки. И вот я показываю обложку, скажем, романа «Абрамсы в Химках», да? Значит, и все, значит, приличные словисты или международники, или там кто-то, кто сидит, все, естественно, говорят «бу-га-га». Вот. Но, в общем и в целом, конечно, никто этого всерьез не воспринимал, и что мне очень грустно, надо сказать.
Это была Мария Галина в сюжете Антона Сергиенко. А к нам по скайпу присоединяется культуролог Ян Левченко. Ян, приветствую.
Здрасте.
Ну вот действительно, мне кажется, что сейчас, особенно в последние 3 года, в эти 3 года войны, тема попаданчества вот этой литературы, которую мы все смотрели на этих лотках, там любой человек, едущий в электричке, проходящий на вокзалы, в метро, видит десятки таких названий, он неожиданно актуализировался. Так же, как тема реконструкторов, да, еще со времен Донбасса, с начала войны, с 14 года, как Гиркин, да, неожиданно вся эта историческая реконструкция, которая оказалась таким милым занятием, неожиданно обросла плотью и кровью в самом прямом смысле. И вот я пытаюсь понять, может быть, что-то в консерватории исправить? Может быть, проблема в самом каком-то российской культуре или советской, постсоветской культуре, что у нее такие болезненные отношения с прошлым? Вот если попытаться понять, что стоит и за реконструкторством, и за попаданчеством.
Ну, в первую очередь, я не знаю, можно ли что-то в консерватории исправить, да, потому что...
Ну, проанализировать хотя бы.
Если там с этим вообще большая проблема, но это действительно разговор очень широкий. Если же ограничиваться попыткой ответа на вопрос, что стоит за динамикой интереса к попаданчеству, то здесь ответ, ну, есть как бы как простой, так и сложный. И, то есть, более развернутый. И простой ответ заключается в том, что россияне не очень хорошо понимают, куда им двигаться. Концепции государственного развития не существует. И самое главное, даже если она где-то и сформулирована, то ее никто не придерживается и заведомо скептически к ней относится. Поэтому с будущим очень напряженные отношения. В будущее можно двигаться только вопреки. И гораздо проще обращаться к прошлому, тем более пытаться в нем что-то исправить, тем более постоянно придумывать разнообразные точки входа в это прошлое, в котором можно, наконец, свои комплексы и свои травмы какие-то, если не залечить, то, во всяком случае, попытаться их избежать. Да, я хотел бы здесь напомнить, что, ну, допустим, если взять рейгановский период в истории Соединенных Штатов, и, в частности, то, как он отражается в кинематографе, допустим, знаменитая трилогия Роберта Земекиса «Назад в будущее», которая как раз снималась в это время в Соединенных Штатах, она тоже ведь в основе своей имеет идею поправки к прошлому. Но при этом понятно, что и консервативная политика Белого дома в это время, она как бы непосредственно на вот этом стремлении отражается. Она его, это стремление, мотивирует.
Так, извините, там... трампизм же то же самое. Make America, конечно, great, конечно, again. Вернуть бы, вернуть прекрасное прошлое.
Разумеется, разумеется. Вернуть прекрасное прошлое, да, сделать всех снова великими, что бы это ни значило. Но там, что спасло кино Земекиса, это, в общем, ну, изначальная ироничность этого жеста. А вот, вот это постсоветская и уже давно российская, никакая не постсоветская, а давно российская литература о попаданчестве, все эти бесконечные глянцевые обложки, там десятки наименований, которые все как под копирку копирку сделаны, просто там кто-то стал авиатором в прошлом, а кто-то с танкистом, не имеет значения. Они все лишены иронии. И в этом, на самом деле, и кроется очень большая проблема, и она во многом связана с плохим, я бы сказал, гуманитарным фоном, который вообще отличает всю эту литературу и в целом весь этот, всю эту тенденцию. Потому что те, у кого гуманитарный фон более-менее нормальный, да, то есть люди с критическим мышлением, по крайней мере, если не дружат, то, во всяком случае, пытаются его в себе пестовать, да, и сознают свою ограниченность, они такими вещами не занимаются. Они как бы слишком умны и слишком критичны для того, чтобы заниматься такими вещами. Попаданчеству серьезно, как и к реконструкторству, серьезно относятся люди, у которых очень большие проблемы с критическим мышлением и с образом самих себя.
И не только, мне кажется, еще есть проблема какая-то в травме. Потому что мне представляется, что вся тема попаданчества, она основана на том, что история – это некая катастрофа. Вот мы в первых частях этой программы с Дмитрием Некрасовым говорили, и вот перебирая разные сюжеты, так или иначе исправить что-то в прошлом. Что-то пошло в какой-то момент, найти ключевую точку, когда все пошло не так. Посоветовать, да, с нашим хиндсайт, с нашим, так сказать, даром уже после видения, с даром ретроспекции, где что можно исправить в прошлом. То есть это говорит о том, что массовое сознание стоит на какой-то травме и смотрит на прошлое, как на некий неудавшийся проект.
Ну, ведь руководство страны, которое остается таковым уже четверть века, какое-то время назад напомнило о том, что крупнейшей геополитической катастрофой было крушение Советского Союза. Следовательно, это и есть первая катастрофа, которую можно назвать основой идентичности. Вот если для кого-то основой идентичности является первособытие, то здесь можно говорить о первокатастрофе. Вот первокатастрофа – это, ну, нас это в той или иной степени объединяет, причем не только тех, кто застал эту пресловутую катастрофу, но и тех, кто, и в особенности даже тех, кто ее не застал, потому что им можно, ну, как, в общем-то, и всем, можно рассказать об этом все, что угодно. Найдя адекватный язык, адекватный, нужный, так сказать, в этой ситуации, прагматически необходимый язык описания, можно добиться того, что люди начнут отрицать даже то, что с ними происходило. Они будут говорить: а да, на самом деле, ведь, а я вот об этом как-то не подумал, увлекся зарабатыванием денег, ну вот сейчас я пойду покаюсь там, да, вот, может быть, меня возьмут гада. Вот, то есть возникает вот этот эффект первой катастрофы, которая всех объединяет.
Причем, смотрите, Ян, ведь не только путинская, посмотрите сейчас, скажем, фильм «Предатели», нам говорят, что катастрофой были 90-е. То есть все ищут в прошлом какую-то изначальную катастрофу. Монархисты ищут катастрофу в распаде империи. Путин, кстати, тоже. Да? Для него там ленинский проект был катастрофой. Сейчас проклинают революцию большевиков. То есть в результате национальная история предстает как некая череда предательств.
Люди, которые получили, пусть даже хорошее образование в советские годы, часто ощущают, что какой-то дефицит у них есть, вот это ощущение, что этого недостаточно. Но это вообще в целом связано с некоторым, несколько истеричным отношением к образованию в советском и постсоветском обществе, в позднесоветском и постсоветском. То есть, что образование как бы должно быть много, да, ты должен обязательно получить высшее образование, вот, должен получить лучшее высшее образование и так далее и тому подобное. И отсюда возникает этот эффект, что вот надо обязательно знать историю, да, и только ты, да, знаешь эту историю по-настоящему хорошо. И сейчас ты всем расскажешь, какой она была на самом деле, потому что есть некоторое представление о том, что от знания истории очень многое будет зависеть от того, как будет складываться твое будущее. Это тебе почему-то, это вот это очень травматичная вещь, которая, мне кажется, требует...
А можно предположу? Мне кажется, еще это потому, что вот к этому приближались, говорили, что дефицит критического мышления, которое, в общем-то, воспитывается в гуманитарных науках. Это потому, что в СССР был дефицит гуманитарного знания, и было перепроизводство технического знания. И дело в том, что как бы в нашу картину мира формируют во многом люди, которые получили техническое образование. И, соответственно, они вот эти вот, так сказать, векторные такие проективные модели, они проецируют и на сложные материи, типа человеческой истории, типа человеческого общества. Условно говоря, технари, которых воспитал Советский Союз, техническая интеллигенция, они решили и про историю теперь.
Ну, тут я не берусь, конечно, так уж обобщать сильно и говорить, что это вот технари в чем-то виноваты. Я скорее склонен считать, что да, склонен согласиться с тем, что в целом, конечно, некоторая беда, которую мы наблюдаем в лице тех же реконструкторов, да, когда люди всерьез занимаются такими вещами, она во многом связана с тем, что таков стиль удовлетворения гуманитарных интересов со стороны тех людей, которые получили техническое образование. Почему-то часто реконструкторы – это как раз люди с техническим образованием, вот, свободные от работы время, нарядившись, значит, в кольчугу и взяв деревянный меч, скачут где-то в лесополосе. Вот. Потому что это и есть как бы форма удовлетворения интересов к истории.
Или в мундир поручика Голицына, да.
Это представление о том, что история – это просто некоторая линейная такая вот развертывающаяся конструкция, в которой хорошие бьют плохих. Да? Или там, допустим, хорошие иногда получают случайно, да, там, значит, что-то, да, какие-то негативные результаты своей деятельности от подлых плохих, но все равно рано или поздно их накажут. И вот, вот в этом все и строится. Поэтому возникает в этой модели, как бы, возникает вот этот соблазн реконструкции и ответы на вопрос,
или,
что...
Да, изменение прошлого, попадание в прошлое. И Яна, что... последний вопрос. Это ресентимент? Вот мы часто говорим ресентиментное. Это ресентиментное сознание нам дает вот эту попаданческую литературу и реконструкторские действия?
Конечно, в чистом виде страна победившего ресентимента здесь являет себя. Да. Вот, вот мы можем, это одна из ярчайших иллюстраций ресентимента. Можно так сказать. Потому что если ты чувствуешь, что твоя нынешняя ситуация, твое наличное положение связано с какой-то отстоящей во времени, какой-то случившейся в прошлом катастрофой, то, естественно, нужно пойти и что-то с этим сделать.
Ну,
нужно,
да,
исправить это так, чтобы не было повода обижаться. А ты обижен. Ты обижен страшно. Да, ты обижен. И нужно сделать так, чтобы не было повода обижаться. И тут есть некоторая отрицательная зависимость, есть некоторая ловушка, связанная с тем, что если ты, не дай бог, избавишь себя и других от источника ресентимента, то неизвестно, что тебе тогда придется исправлять.
Да, то есть, ну да, некоторые... тут обида очень важна, да. Изначально, да, обида...
Обида должна быть неисчерпаемой. Обида должна быть неисчерпаемой.
В общем, человек обиженный, да. Страна победившего ресентиментный, человек обиженный, дают нам в том числе и попаданческую литературу. Ян, спасибо большое за этот рассказ. Ян Левченко, культуролог, был с нами на связи. Ну, а я все-таки попробую спроектировать некое свое личное попаданчество, тем более, что я был там. Туда, назад, в август 91 года. Собственно, я был в той толпе, которая стояла, ну, и у Белого дома, конечно, 3 дня, которая потом, после этого, сносила памятник Дзержинскому, принимал активное участие, помогал там куда-то тросы какие-то подвести, вместе со всеми ликовал. Снеся памятник, мы все обрадовались и разошлись праздновать. Надо было идти дальше. Надо было идти на пустующее, совершенно незащищенное здание КГБ. Надо было идти рядом на старую площадь, где было здание ЦК КПСС. Надо было брать партийный архив, чекистский архив. Надо было проводить люстрацию этих вещей. И главное, что можно было сделать в конце 91 года, это отправиться в Петербург, где Владимир Путин только что под влиянием августа 91 года уволился из госбезопасности. И, как он сам уверяет, работал таксистом. Надо было не дать ему устроиться в мэрию Санкт-Петербурга, чтобы он так до сих пор и работал таксистом в Петербурге. По выходным выпивал и за гаражами рассказывал бы мужикам о том, какой великой страной была советская держава и как воевали его деды. И тогда, может быть, история приняла бы немножко другой оборот. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина. Больше ни за кого.
Я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут. Только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он, может, будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.